Братья и сестры, мы еще прочтем слово. Послание к римлянам, 6 глава. Читаем первых два стиха. Римлянам, 6 глава, первые два стиха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Второй текст Священного Писания, напомним, послание к евреям, 12 глава, 1 стих, 14 и 15. Евреям, 12 глава, 1 стих, 14 и 15 стихи. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Братья и сестры, сегодня у нас первая часть, как уже объявлялось, будет и назидательная часть, чтобы она и для всех была. А вторая часть служения – это предстояние будет тех, которые прошли личное собеседование, но остаются все члены церкви поместной. И вот вначале давайте немного поразмышляем о прочитанном слове, чтобы еще и помолиться, и чтобы даже также понять о необходимости и вот этого предстояния. И вот мы прочли с вами вопрос. Апостол Павел в 6 главе послания к римлянам говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Каков ответ? Ответ однозначный. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Вновь вопрос такой задается. Я не буду говорить, может быть, о том, как это произошло, вот в какое время, чтобы вот этот второй стих, ну, как бы сказать, размышлять о нем, я думаю, может быть, если получится, в следующий раз. Сейчас давайте мы посмотрим о том, что если апостол Павел говорит нам, не должно оставаться во грехе. Нам не должно жить во грехе. И вот этот момент, когда прочли из послания к евреям, автор этого послания говорит, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя. Вот даже слово «свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Свергнем – это относится к пассивному действию или же к такому действию, как сказать, агрессивному, как мы скажем? Пассивному? Нет, это не к пассивному. Пассивность, она никогда не приведет к действию, к такому, чтобы пожелать свергнуть себя. То есть наступает такой момент, когда что-то внутри все протестует, внутри говорит о том, что надо сделать какой-то решительный шаг и свергнуть себя. Свергнуть, то есть освободиться, да? Освободиться. Вы знаете, свергнуть, это значит, надо приложить какое-то еще усилие, не так ли, да? То есть, как-то, знаете, не просто так вот как-то оно легко может даться. Нет, нет. А вот так, чтобы, прилагая усилия, освободиться от какого-то гнета. Давайте мы посмотрим, когда здесь прочли из этой главы, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Когда остаемся во грехе, как мы считаем, есть опасность или нет лишиться благодати Божией? Да, есть эта опасность. Почему? По той простой причине, когда мы вспоминаем слова, когда многие апостолы, которых вот призвал Господь и послал, и вот так вот многих читаем слово, вот похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех что рождает? Рождает смерть. Смерть. И вот теперь, чтобы не лишился кто благодати, поэтому здесь необходимо видеть, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда кому? И чтобы им не осквернились многие, значит, оказывается, где-то может быть в ком-то корень, а от этого корня может кто-то оскверняться. И вот тут-то где-то надо понимать, как на примере мы можем приводить из страниц Священного Писания, как это осуществлялось. Ну, я вначале скажу, вот прочту такое слово, чтобы понять, что когда автор послания к евреям говорит вот об этом корне, я сегодня хотел бы сказать, что корень, который может быть, это, естественно, связан с каким-то грехом, и от которого будет происходить вот осквернение. Вот давайте посмотрим. Книга Второзаконие, 29 глава, 18 стих. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь». Замечаем ли мы, как тесно увязывается вот это повествование, когда раб Божий Моисей, разговаривая с народом израильским, вот так говорит, чтобы не было между ими ни мужчины, ни женщины. Это личности, можно сказать, единичные. Дальше. Или рода, или колена. Посмотрите, как постепенно идет нарастание, которых сердце бы уклонилось ныне от Господа. Если мы называем Господь, Бог, то мы должны признать Его как главою, и сердце наше не должно уклоняться от Него. И вот уклонение, оно было, заключалось в чем? Чтобы ходить служить богам тех народов. Вы знаете, когда мы с вами посмотрим, апостол Иоанн говорит: не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот чтобы ходить, служить богам тех народов. У каждого есть какой-то свой бог. Но дальше: да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Вы знаете, оказывается, кто-то может отравиться вот чем-то, что преподнесется либо одним, либо даже целый род, либо колено и многое-многое другое. Вот почему это опасно? Посмотрите, другой автор уже в глубокой древности, и надо сказать, что этот автор или книга Иова, это одна из самых древнейших книг, вот свидетельствует в 14 главе 8-9 стих следующие слова. «Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные». Даже и устарел корень в земле, пень замер в пыли, казалось бы, все что там может быть, но обращаем внимание, лишь почуяло воду, оно дает отпрыски, сразу идут ответвления, пускает ветви, как бы вновь посаженные. И вот в этой же книге другое место, 29, 19 стих, «Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих». Корень мой открыт для воды. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Братья и сестры, когда наблюдайте, чтобы кто не лишился, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Давайте хотя бы посмотрим некоторые примеры. Был момент, когда апостол Павел разговаривает с Коринфской церковью. И вот он говорит, я не мог говорить с вами, как с кем? Как? Духовными. Как с духовными. То есть это состояние должно быть такое, да? То есть должно было быть состояние, когда их служение должно было быть в духе истины. Я не мог разговаривать с вами как с духовными. А разговаривал как? Как с плотскими, как с младенцами во Христе Иисусе, да? И вот посмотрите, что дальше идет. Ибо если между вами зависть, если в вами есть распри, разногласия, то не плотские ли вы? Но не только это. И вот он говорит еще дальше, так беседуя, ибо от домашних хлойных мне сделалось что-то известным, да? И говорит, есть верный слух. И вот когда говорит об этом, то вот наступает момент, когда апостол Павел обращает особое внимание вот на такое состояние, что говорит, и вы возгордились, вы должны были что-то предпринять, а вы поступили наоборот, да? То есть о чем идет речь? Один. А потом пошло осквернение, и вот уже, если так сказать, очень многие, которые стали поддерживать, стали удовлетворяться, и, можно сказать, не принималось никакого решения. Нормально ли это? Абсолютно ненормально. Чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда. Когда прошло еще время, вот теперь апостол Павел говорит совершенно о другом состоянии этой церкви. Я прочту. Посмотрите, как он говорит. В 7 главе. Второго послания Коринфянам. С 8 стиха. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, чтобы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Замечаем ли мы, что теперь апостол Павел видит состояние этой же самой церкви Коринфской, но он видит, что-то происходит там, да? И что же там происходит? Если, говорит, я, казалось бы, вначале вот даже пожалел, что, ну, написал послание, теперь, говорит, не жалею, да? Но вижу, что радуюсь, и радуюсь даже не потому, что вот как-то, наконец, я достал вас, как некоторые говорят, что, ну, стал, знаете, слезу пускать. Нет, нет, не этому. А в то же время он радовался тому, что они опечалились к покаянию. Вы знаете, когда мы с вами видим себя в свете Слова Божия, корень мой открыт для воды, когда действительно мы начинаем проверять свою жизнь, когда что-то открывается, вот вся та греховная вот жизнь в свете Писания, когда происходит сокрушение, когда происходит печаль ради Бога, как могло это произойти? Я один момент напомню, когда в народе израильском вот было страшное, можно сказать, мерзость, страшная мерзость. И об этой мерзости стало известно, надо сказать, и другим коленам. И вот подходят израильтяне, и, надо сказать, собрались войска и друг против друга. И колено Вениаминова стало в боевой порядок. Они им предлагают: выдайте развращенных, и войны не будет. Поступили ли так? Нет. То есть все колено оказалось в поражении. Война, поражение, и бегут, можно сказать, не эти, против кого вышли, где должны были бы выдать развращенных, бегут другие. Второй раз то же самое побежали. Третий раз, и там опять-таки поражение. Вы знаете, если так вот смотреть, почему происходило там поражение, тоже есть ответ. Почему повторно, тоже есть ответ. Потом, наконец, там происходит поражение, и есть ответ. Но я хотел бы обратить внимание на одну такую деталь. Когда сидели, опустили головы, когда в таком плаче, рыдании, они говорят: что сталося в Израиле, что не стало целостности колена одного. Остались там единицы. И вот так вот в таком состоянии обращаются к Богу. Вы знаете, когда грех проникает в среду народа Божия, мы можем видеть очень большие поражения. Порой, может быть, мы даже не замечаем этого, но не случайно эти вопросы. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Вы знаете, некоторые даже поступают так, как книга пророка Малахии говорит, что некоторые говорят: с тех пор, как мы стали служить другим богам, мы видим себя лучше, видим вот это, и так далее. И говорят: что пользы нам прибегать к Вседержителю? Что пользы, что мы будем носить, даже ходить в печальном виде? Что пользы от этого? А там боящиеся Господу говорят, внимает Господь, то есть и слышит. Вот дал бы Господь милость, чтобы сейчас и увидеть, что когда свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, это не так легко. И я скажу, что у нас времени как-то недоставало или недостает, чтобы, может быть, полностью проработать вот этот материал об очищении или об освящении, и вот даже разъяснение о грехах. Но я только пока вот прочту заголовки, А потом, может быть, как-то хотя бы каждый бы мог проверять себя в свете Слова Господня. Кое-что, может быть, где-то в последующих наших беседах мы постараемся еще осветить. Но вот смотрите, грехи неверности Господу. Как вы считаете, имеет ли важное значение, мы верны ли пред лицом Его или же неверны? Очень имеет важное значение. Но есть грехи неверности Господу, которые распространены среди христиан. Дальше. Есть грехи плотского характера. Если смотреть, грехи лицемерия и лукавства. Грехи слов, кражи, убийства, предательства. Грехи нарушения благочиния. Грехи идолослужения, грехи непотребства, грехи против заповеди целомудрия, грехи волшебства и чародейства, ну и еще даже так конкретно грехи, имеющие место только среди верующих. Вот посмотрите, какой большой раздел, вот так, когда идет разъяснение о грехах. И многие ужились с этими грехами и не считают их грехом. Но один такой момент, давайте мы посмотрим. Когда мы оказываемся непослушны тому, что говорит Писание. Как Бог на это реагирует? Я приведу пример, библейский пример. Когда народ израильский вышел из Египта, и когда, надо сказать, покорял земли. И вот теперь, когда Моисей, раб Божий, он уже отошел в вечность, вместо него стал Иисус Навин. Бог имел с ним также разговор. Бог говорит, что он должен делать. И Иисус Навин, так как он очень много времени был с Моисеем, он понимал, что значит быть благословенным и оказаться вне благословения, это значит быть в непослушании. И вот теперь, когда должны были перейти Иордан, и что они предприняли, что они взяли, и как вот, чтобы это было памятным, как по суше могли перейти, а там укрепленный город, город Иерихон. И вы знаете, Бог говорит, чтобы вы знали, что война будет не ваша, а война Божья. Но они должны были тоже что-то сделать. Вот пусть обойдут, достаточно. Еще раз обойдут, следующий, достаточно. А потом наступает момент, когда должны были обойти, сколько раз? 7 раз, да? И вот они должны трубить и сказать, да? Воскликнуть. А что происходит дальше? Падает стена. Кто, вот, если вот так посмотреть, в этом сражении главное лицо? Бог. Бог. И вы знаете, когда цари шли в различные войны, как правило, все доспехи, или там самое такое ценное, оно доставалось вот именно царю. А там Господь говорит через Иисуса Навина, что должно делать. И вот одно, другое, третье, то есть все должно быть отдано, посвящено, то есть находится под заклятием, под заклятием. Никто не должен был бы простирать руки своей на золото, на серебро, то есть на драгоценности, все находится под заклятием. То есть оно должно принадлежать Господу. Но вот нашелся человек, который простер руку. А теперь дальше. Дальше видят, что обратил тыл Израиль от такого незначительного города, который небольшой, там людей-то немного, и пошли. Что делает Иисус Навин, со старейшинами, падает на лицо свое, посыпает прахом голову, пеплом, и вопиют. А что говорит Бог? Для чего ты пал на лицо? А дальше? Встань, освяти народ. В чем заключалось освящение? Как мы понимаем? В чем? Надо было уличить грешника, да? Уличить. И вот теперь объявляет Иисус новин. Что он объявляет? Чтобы весь Израиль подходил. Весь Израиль подходил. Скажите, Ахан в это время, когда объявлял Израиль, что должен подходить, и вот там должен быть Бог указать, вот, значит, колено какое-то, слышал? Я полагаю, слышал. Если бы задать вопрос, а он слышал ли, когда было объявлено, чтобы ничто не брали? Все находится под заклятием. Я полагаю, тоже слышал. Слышал. Скажите, когда Израиль подходит, может быть, Ахан встрепенулся? Может быть, где-то внутри что-то и происходило. Но как он поступает? Авось? Авось, да не знаю, да? И вот так идет, вот указывается колено. Круг начинается сужаться, то весь 11 колен отошло, одно колено. После этого объявляют, колено пусть подходит по племенам, да? Может быть, Ахан в этот момент пошел и сказал, Иисус новин, не утруждай, я виноват. Опять молчит, да? Вот здесь еще указывается племя, круг сузился. Племя пусть походит по семействам. Это еще сузился круг, молчит. И уже когда семейство подходит по одному человеку, еще даже в этот момент, и продолжает молчать. И когда уже увлечен был, что ты сделал? Говорит, ты навел беду. Я увидел и одежду, увидел слиток серебра и золота, и это все спрятано, все принесено, все принесено. А теперь Иисус навин, когда вначале сказал, сын мой, воздай славу Богу, и сделай исповедание перед кем? Перед ним, а открой мне. Хочу сказать, что сегодня многие, беря вот этот пример во внимание, говорят так. Если вы хотите проводить очищение, то у вас произойдет то, что происходило вот тогда, вот в Израиле, когда побили камнями. И вы, говорит, побьете друг друга камнями. Вот и все. То есть, выходит, как бы сказать, притыкаются. А давайте посмотрим, когда я сказал о том, что какое было это исповедание. Это было исповедание сразу же после согрешения? Или это было исповедание, как говорят, приперли к стенке, деваться некуда, должен был сказать? Такое, да? Вынужден. Уже все, деваться некуда. Ну, увлечен. Увлечен. Вы знаете, если Господь говорит нам на странице Священного Писания, что когда мы слышим Слово, и тогда, когда мы судим сами себя, тогда-то мы добровольно открываем благодать Божию действия. Смотрите, в народе израильском, как уже говорили, была жертва за грех, Богом усмотрена. Жертва повинности была усмотрена. И вот согрешивший израильтянин, который не мог, то есть должен был бы жить, но согрешил, он должен обязательно был бы сделать то, что было предписано в законе, исповедать. И он был помилован. Приходя к священникам, они, можно сказать, приносили жертвы, крапились. И многие-многие израильтяне не знали о тех, которые приходили, какой грех был. Только, может быть, знали, что пошел принять жертву за грех, жертву повинности. И каждый понимал, что все мы много согрешаем. Братья и сестры, когда Господь нам говорит, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Когда мы говорим, что общение – это два и более, когда говорим, что в этом общении действие крови Господа Иисуса Христа – это Божья сторона, но тогда, когда мы говорим, что в этом же общении, только в этом общении, если исповедуем, никак нельзя согласиться с тем, что Бог не знал моего согрешения, каким я согрешил пред лицом Господа. Никак нельзя согласиться с этим. Мы говорим, что Бог объемлет всю вселенную, Он видит все. Он знает движение мыслей, Он знает каждого грех. Но человека, как правило, часто мы страшимся, боимся. И вот Бог, когда говорит в Новом Завете, вот так вот теперь, кого ты боишься, вот усмотрел и в церкви служителей, которые бы могли бы вот быть полезными для членов церкви. То есть, когда мы читаем, одних поставил апостолами, пророками, других, дальше к совершению святых, цель поставления. А теперь давайте посмотрим вот такой текст Священного Писания, когда мы читаем во втором же послании, Коринфянам, 4 главе, читаем первых два стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Обращаем ли мы внимание? Значит, имея по милости Божией такое служение, да? Свергнем с себя всякое бремя, всякий запинающий грех. Свергнем с себя. Мы не унываем. То есть, не должно быть в таком состоянии, ну надо ж так. Но где вы взялись? Зачем вы предложили это? А теперь что? Значит, что-то надо говорить, надо что-то открывать, надо как-то, ну, вот, вспомнить все, и вы знаете, всякие негодования могут. Нет, не надо, не унывай. Но посмотрите, отвергнувши скрытные постыдные дела, дальше, не прибегая к чему? К хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину. Дал Господь милость, когда и сегодня продолжалось личное собеседование, когда так мы могли молиться, вот братья были, беседовали и с душами, и когда так приходилось видеть лица сияющие, хотя и в слезах, но радостные, потому что Господь дал милость свергнуть какой-то скрытный, постыдный грех и получить радость прощения. Но вторая сторона, вторая часть – это представление. То есть представляем себя кому? Совести всякого человека перед Богом. Не просто совести какого-то человека, не знающего Бога. Нет, нет, перед Богом. Это кто? Это как раз члены церкви здесь. Вот представляем себя, жизнь, да, которая, ну, видна всем церкви. Кто как посещает собрание, например, пропускает или не пропускает. Кто как трудится, совершает служение или не совершает. Или, может быть, даже, вы знаете, бывают такие моменты, я просто, как уже если напомнил, по отношению того, что вот какой перечень грехов, но вот, тогда я напомню еще одно место Писания, которое о чем-то может также напомнить нам, это из книги притчей, книга притчи. И, может быть, как-то каждый что-то увидеть полезно для себя. 16 стиха, 6 глава, книга притчи, 16 стиха. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь. Мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги быстро бегущих к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Обратим внимание, вот даже на последних два, таких вот, что шесть, даже семь, что ненавидит Господь, что мерзость душе его. Это здесь лжесвидетель и посевающий раздор между братьями. Вы знаете, если посмотреть, когда Навуфей был, были посажены, кто? Лжесвидетели, да? Смотрите, чем закончилась жизнь для Навуфея, был побит камнями. Скажите, а посевающий раздор между братьями сегодня живет? Если так задать вопрос, есть ли те, которые по сегодняшний день вот занимаются вот этим грехом, посевающий раздор между братьями? Скажу, живут такие, живут. Скажите, а это страшно? Да, это страшно. А как это может быть? Да очень просто. Очень просто, чтобы посеять раздор между братьями. Вы знаете, я так вот, когда знаю, что и вы многие знаете, как бывает, когда неприятно, ну, как-то слышать вот такие моменты, когда о ком-то сказали неверно, о ком-то сказали неверно. То есть, говорит, да этого не было. Он говорит, ну как не было? Вы знаете, я так вот хочу напомнить, что мне как-то пришлось прочитать какую-то книжонку. И вот там автор говорит так: когда мы что-то хотим сказать о другом, то просеял ли ты это через три сита? Первое сито. Правда ли это? Второе сито. Необходимо ли это? И третье. Полезно ли это? Вы знаете, слова наушника как лакомство. Вы знаете, как питается, иной раз бывает, христианин вот этим, не замечая того, что это будет вредить и его душе, и другим. Но происходит посев раздора. И вот поэтому, когда я говорю, предстают вот так братья и сестры, друг при другом, и та жизнь, которая внутри церкви, она видна. Вот тут надо как раз признать. Не другой пусть говорит. Опять-таки испытаемый следом пути своей. Я хочу сказать, что очень хорошо, когда Дух Святой начал действовать, и когда мы увидели себя в свете Слова Божия, когда открыли вот тайные грехи, которые здесь не открываются после этого. Нет, нет. Те поражения, которые имели место в личной жизни, их здесь не открываем. Нет и нет. Грехами народ кормить не надо. Но душа должна освобождаться. Когда вчера вот была семейная беседа, наверное, кое-что уже могли понять, что может даже и открыто быть, и где необходимо открывать. Но та жизнь, которая видна, и если меня видели таким, когда я наушничал, когда я ходил, что-то говорил, такое о брате, и если я ничего не скажу, и думаю, авось да пронесет. Никто не скажет, будет ли польза. Нет, все равно скажут, обязательно скажут. Так вот, те, которые предстают перед церковью, они должны помнить, сам должен сказать об этом. Вы знаете, ну, я так вот не знаю, как у вас тут еще есть ли такое вот, ну, поползновение держать в домах вот голубые экраны. Ну, у нас там на это смотрят однозначно, отрицательно. И вот я замечал, что бывает так вот станет и не говорит о том, что у него есть этот экран. И ничего не скажет, а ему задают вопрос, а у тебя есть? Он говорит, есть. Ты ж смотришь? Я смотрю программу «Время». Детям показываю животный мир. Ну, а как быть? А в церкви, вы знаете, решение было принято уже, чтобы в домах их не было. Что ты скажешь, брат? Он говорит, для меня решение церкви выше моего мнения. Правильный ответ? Как бы вы сказали, брат? То есть, мнение у него было свое, да, и он имел. Но тут говорит, для меня решение церкви выше моего личного мнения. Правильный ответ?
Телевизор у него остался.
А?
Телевизор остался у него.
Ну, у него-то был он, да. Но когда было принято решение, что не должно быть, он теперь говорит, для меня решение церкви выше моего личного мнения. А? Ответ правильный, но действия нет. А вы знаете, пришлось задать ему трижды этот вопрос. Он трижды так ответил. Говорю, брат, выйди, мы порассуждаем. Когда стали рассуждать, ну, такие сразу возгласы. Слава Богу! Он же сказал, выше его мнение, решение церкви. Значит, уберет. Я говорю, меня это не удовлетворяет. А что, если завтра кто-то придет и убедит, что можно? О, слава Богу! Он надо делать так, чтобы понял сам. И вы знаете, а что делать? А что делать? Предложим. У них в семье четверо членов церкви. Вот чтобы с своей семьей побыли в посте трое суток. Это предложение церкви было. А потом вновь будет предстояние его. Сегодня считать его предстояние незаконченным, а через трое суток предстанет. На вторые сутки вечернее собрание, брат говорит, братья и сестры, экрана уже нет, решение принято твердое, мы поняли всю пагубность его. Достиг Бог его сердца? Достиг. Так вот, свергнем себя. Всякое бремя и запинающий нас грех. Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Поэтому вопрос, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Ответ однозначный – никак. Да поможет нам Господь также понять, грех всегда приносил смерть, грех не должен царствовать в смертном теле, и греха не должно быть, а для этого необходимо свергнуть. Мы сейчас еще первую часть закончим молитвой. Кого есть желание поблагодарить Господа, помолимся. Аминь. Помолиться тебе, когда ты через Слово Твое напоминаешь нам, чтобы и нам
не быть в пассивном состоянии, а вот чтобы поистине каждый мог понять, насколько важно, что надо применять усилия, и Царство Твое силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его. И когда в служении пред лицом Твоим, вхождение, когда мы видим, какие-то осквернения происходят, как тяжело порой бывает признаться так, как должно. И поэтому помоги, Господи, чтобы слышное слово, оно воспроизвело бы работу, чтобы каждый понял, оставаться во грехе мы не имеем права. Нам необходимо теперь также понять и увидеть, что для этого необходимо. И вот воля Твоя есть освящение наше. Благослови, Господи, этот божественный труд, чтобы вот в каждом сердце мог быть очевиден через Дух Твой Святой, через Слово Твое Святое, и чтобы нам быть вот таковыми, чтобы и дух, и душа, и тело были бы сохранены Тобою в пришествии Господа Иисуса Христа. К славе Твоей, наш Бог. Аминь.